В эфире «Большая игра». Неожиданное заявление президента Байдена. Он сказал, что его действительно беспокоит использование России тактического ядерного оружия. Кажется, что это всего лишь здравый смысл. Но до последнего времени американский президент говорил, что он не хочет Третьей мировой войны, но объяснял, что ядерная дубинка в руках России его не запугает. Давайте послушаем, что он сказал на этот раз.
Когда я выступал здесь около 2 лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Также на меня смотрели, когда я сказал, что меня беспокоит использование Путиным тактического ядерного оружия. Это угроза реальна.
А вот на что отвечал американский президент. На следующее заявление Путина на Петербургском экономическом форуме на прошлой неделе.
Ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова и существование российского государства. Но у нас, во-первых, нет такой необходимости, а во-вторых, сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия. Вот, это первая часть. Вторая заключается в том, что у нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хреном, понимаете, как у нас в народе говорят. Потому что это в данном случае, выражаясь суконным языком этих экономических терминов, это наше конкурентное преимущество.
То есть, иными словами, президент Путин не собирается использовать тактическое ядерное оружие, но хрен им, если они хотят помешать России иметь свои конкурентные преимущества. Но если кто-то слишком беспокоится, что это может привести к обмену ядерными ударами между Москвой и Вашингтоном, вот послушаем, что сегодня сказал по этому поводу министр обороны России генерал Шойгу.
По нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами «Хаймарс» и «Сторм Шедоу». Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание Соединенных Штатов Америки и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центру принятия решений на территории Украины.
Вот кажется, на первый взгляд, что это заявление очень воинственное. Но я-то обратил внимание на то, что министр Шойгу очень точно упомянул, по кому эти удары могут быть нанесены. По территории Украины. То есть вот те люди, которые начинают в Москве громогласно угрожать Соединенным Штатам, как мы бабахнем немедленно по Белому дому и Капитолию в Вашингтоне, это, в общем-то, они должны, если они это правильно услышат, то они должны услышать, что это вот не до конца то, что планирует и даже рассматривает всерьез на данном этапе российское руководство. Генерал Бушинский, помогите нам понять, что все это значит.
Да, Дмитрий, ну, во-первых, насчет тактического ядерного оружия несколько слов. И причем начну я не с того, что сказал президент, а что несколько дней до того сказал президент Беларуси о том, что первые ядерные боезаряды поступили на территорию Беларуси. А дальше он сказал очень интересную вещь. Я не думаю, что он преувеличил, если отталкиваться от того, что он четко сказал, что они будут размещены по всей территории Беларуси. Это означает, в принципе, пересмотр нашей концепции по тактическому ядерному оружию. Это принципиально. Почему? Потому что мы еще в конце 90-х годов заявили о том, как мера доверия, что наше тактическое ядерное оружие все, без исключения, сосредоточено на централизованных складах, централизованных хранилищах 12-го главного управления, которое отвечает за ядерные боеприпасы в Министерстве обороны, и находится в неразвернутом состоянии. Это принципиально, потому что, вот, например, американские бомбы W-61 различных модификаций на 6 авиабазах в 5 европейских странах, они расположены под самолетами, в ангарах. Мы считаем их развернутыми, ну, потому что действительно подвесить бомбу или положить ее в специальный там отсек много времени, я думаю, не займет. Поэтому это первый принципиальный момент. Второй принципиальный момент – это то, что уже сказал президент. Да, у нас действительно ядерного оружия больше, кратно больше, чем у американцев. Причем, если у американцев это ядерное оружие служит для, как они говорят, цементирования трансатлантической связки и наполнения ядерного потенциала НАТО, то для нас это, в принципе, региональное средство сдерживания, потому что по периметру наших границ есть государства, которые обладают ядерным оружием, есть государства, которые планируют, не называя эти страны, просто как данность. И третий, да, и президент сказал, да, и все время американцы, даже вот когда шли разговоры о заключении нового договора на смену, на замену СНВ после 26 года, они все время ставили вопрос о том, что с нами нужно начинать переговоры по сокращению наших запасов тактического ядерного оружия. Они включили это в ратификационную грамоту, когда Сенат ратифицировал СНВ-3. Они включили это в итоговое коммюнике Лиссабонского саммита НАТО в 2010 году. Сейчас президент, да, и вот еще когда я заканчивал свою службу, наша позиция по поводу, так сказать, разговоров, даже не переговоров, просто по консультациям, мы уже допускали, что мы можем поговорить и как-то общий зачет. Там бы разные были варианты, не буду занимать время. Сейчас президент совершенно четко обозначил позицию, что хрен вам, никаких, так сказать, переговоров по тактике не будет. Это второй принципиальный момент. И третий принципиальный момент – это заявление Сергея Викторовича Лаврова, который, комментируя информацию о том, что Соединенные Штаты приняли решение о поставке F-16, что F-16 на всякий случай – это носитель ядерного оружия.
Вы, кстати, про это говорили неоднократно, да, лично,
да,
вы.
Да, да, и у нас был такой прецедент. Мы когда вот в начале 2000-х годов, когда американцы гонялись за Бен Ладеном в этом массиве Тора-Бора и не могли достать его никак в этих горах, они выдвинули концепцию мгновенного обезоруживающего неядерного удара. То есть оснащение БРПЛ «Трайдент» боеголовками в обычном оснащении. Мы сразу же поставили вопрос, что наша система предупреждения работает в автоматическом режиме, она не дискриминирует, какая боеголовка, там, ядерная или неядерная. Американцы нам, ну, у нас долгие были консультации, мы спрашивали, когда будете оповещать, будем оповещать, до или после, сразу после, не пойдет. Мы им предлагали там определить районы боевого патрулирования. Ну, в общем, все это, так сказать, был сплошной отказ. Но в конце концов Сенат заставил Министерство обороны Соединенных Штатов отказаться от этой концепции из-за риска, очень большого риска, непонимания и неправильной интерпретации. С F-16 Лавров совершенно четко поставил такой же, так сказать, вопрос, поставил в той же плоскости. Мы не знаем, что несет на борту F-16. И теперь относительно заявления министра обороны. Он, кстати, не говорил о ядерном оружии. Он говорил, что если они перейдут эту черту и попробуют нанести удар по Крыму или по территории Российской Федерации, там, может быть, Storm Shadow, может быть, Taurus, который немцы собираются поставить, может быть, это и американцы атак МС поставят, все это за 500 километров. Это все возможно, но очевидно, что с нашей стороны уже не будет никаких преград. И если мы сейчас не наносим удары по Киеву, вернее, мы наносим удары по Киеву, но только по там, складам, объектам ВПК, то вполне может быть нанесен удар и по центру принятия решения. По, ну, правда, по одному центру мы нанесли там по штаб-квартире Главного управления разведки Украины. Но я думаю, это можно, так сказать, перечень этих объектов наверняка в Министерстве обороны есть, и он будет осуществлен.
Спасибо, генерал. А сейчас признание в ошибке. Мы пытаемся ошибок не делать и пытаемся наши факты проверять. Но не всегда это получается. И редко, почти никогда признание ошибки не доставляет мне такого удовольствия, как признать, что я вчера ошибся, приводя цитату Генри Киссинджера, которому мы приписали заявление о том, что нужно сделать Россию частью европейского консенсуса, и это должно произойти с помощью смены власти в России. И, конечно, и у меня, и у моих коллег было ощущение, что это, в общем-то, звучит как капитуляция. И это звучит как нечто, отвлекаясь от того, что это было бы грубое вмешательство в российские внутренние дела, но это нечто, чего нельзя добиться без поражения России, которое, как мне казалось, невозможно, когда речь идет о ядерной державе. И я сразу удивился, что Киссинджер мог сказать нечто такое, но я прочел это внимательно, проверил перевод, и все показалось правильным. Вот я и отреагировал. Но у нас есть мудрые руководители канала, которые обратили мое внимание на то, как это интервью было сделано. Это была не прямая цитата, а как бы две разные части интервью, они приводились вместе. Но я не стал беспокоить доктора Киссинджера, но я поинтересовался у моих контактов в агентстве Bloomberg. Абсолютно так. Это интервью скомпоновано. Не хочу сказать сфальсифицировано, но явно преувеличена готовность доктора Киссинджера рекомендовать перемену власти в России. А на самом деле главный момент в этом интервью был, что Киссинджер спрашивает, кого ему напоминает Путин, не напоминает ли ему Путин Гитлера. Киссинджер сказал, нет, скорее Достоевского. А известно, что Достоевский – любимый писатель Киссинджера. Звучит, прямо скажем, не так угрожающе. Но на самом деле этот, в общем-то, незначительный эпизод, он только привлек мое внимание к тому, как много говорят в Соединенных Штатах, включая в американской элите, о том, что нужно именно ориентироваться на то, чтобы менять режим в России. И после этого одерживать над Россией, если хотите, стратегическую победу, которая бы означала, что Украина подписан мир, значит, Украина теперь имеет право наступления в НАТО, и, конечно, как член НАТО, Украина должна была бы получить не только соответствующие гарантии безопасности, но и еще большее количество натовского оружия. То есть такая интересная концепция мира. Александр Дугин, вы философ, маэстро геополитики. Вот как вы реагируете на такую модель, которую, кстати, предлагает, в числе прочих, бывший посол в Москве Майкл Макфол, как вы реагируете на такую модель мирного договора?
Я думаю, что здесь есть два интересных аспекта. Первое, что все-таки Запад не хочет менять режим, потому что режим, я думаю, в современной России Запад в целом устраивает, они хотят менять Путина. Вот, а Путин их не устраивает. То есть Путин принципиально не устраивает их, потому что Путин во всех переговорах, вот с момента прихода его к власти...
Представите, я вас прерву. Да? Но ведь, в общем-то, если вас устраивает режим, то режим во многом связан с личностью Путина. И мне вот нелегко представить сохранение нынешнего режима при другом президенте.
Если под режимом понимать самого нашего президента, то тут можно согласиться. Но в целом, вот если посмотреть на российскую элиту, посмотреть на нашу формальную конституцию, которая написана по западным стандартам, на наши выборные
системы. То есть вы говорите
систему,
более широко о российском политическом строе.
Да, вот это, если называть режимом российский политический строй, то я думаю, что Запад он вполне устраивает. И менять его совершенно нет никакой необходимости, если бы не президент Путин, который руководствуется не только формальными признаками либеральной демократии, которая у нас с 90-х годов официально существует, но для которого понятие суверенитета, понятие традиционных ценностей, понятие России как цивилизации, для него лично, индивидуально, если угодно, представляет настолько важную категорию, что все остальное, все остальные факторы, права человека, любые договоренности и любые правила перед лицом угрозы нашему государству, нашему народу и нашей цивилизации становятся второстепенными. И это Западу непонятно, потому что у них первые лица, президенты, люди, которые возглавляют государство, как правило, технические, они часть этого истеблишмента. Они сами не имеют права на по-настоящему индивидуальную политику, на собственные взгляды. А в нашей ситуации это не так. И именно, я думаю, их в первую очередь принципиально не устраивает эта линия нашего президента, то есть его преданность интересам нашего народа, нашего государства. И второй момент. А вот в чем они ошибаются принципиально, что любой человек, вот это они точно не понимают, оказавшийся в положении сейчас Владимира Владимировича Путина во главе России, который ведет такую ожесточенную войну, будет вести себя, если угодно, точно так же. Потому что никакого другого человека, ни у какой другой личности, никаких легитимных прав внутри России, никакого консенсуса, никакой поддержки за пределом этого патриотического поля не будет. Поэтому они ошибаются. И они ошибаются в том, что они не понимают Путина. Но самое главное, что они не понимают России как таковой. Что любой русский человек, который сейчас возглавил бы страну, никогда бы не пошел на те требования, которые они считают вполне достижимыми. То есть, безусловно, без устраивающих нас стартовых позиций ни о каком перемирии быть не может. А мы сейчас очень далеки от этого. Поэтому здесь все решится, увы, в этом прямом и жестком противостоянии. Я не думаю, кстати, как генерал говорил, что мы дойдем до ядерного противостояния. У нас есть чем ответить, мы к этому готовы. Но именно поэтому мы до него и не дойдем. Потому что все же какая-то логика на том конце существует. Они понимают, что им совершенно это идти на этот самоубийственный покер, когда можно лишиться всего, просто нет никакого резона. А тот факт, что они при этом недооценивают фундаментально и президента нашего, и наш народ, и нашу вот русскую цивилизацию, это тоже их ошибка. Я думаю, что вот это самое принципиальное. Если бы они просто поверили, а иногда вот в некоторых случаях некоторым экспертам или некоторым представителям общественности в Америке верят. Вот если бы они поверили сейчас, что ничего не изменится ни при Путине, ни после Путина и без Путина, просто Россия все равно будет стоять до конца, потому что это наша воля, это наша история, это наш народ и наше государство, они бы говорили с нами иначе, гораздо более спокойно, гораздо более реалистично. Дело в том, что здесь факторы гораздо более серьезные действуют, чем индивидуальные предпочтения одного человека. Во-первых, ничего им не удастся, поскольку Путин пользуется полной поддержкой нашего населения, ничего с ним сделать не удастся, и элиты ему послушны. А с другой стороны, даже если себе представить на его месте другого политического лидера, он просто вынужден был бы вести такую же политику. А сделай он шаг навстречу Западу, он просто рухнул. Его бы просто не было мгновенно. И пришел бы снова на его место, пришел бы тот же человек, который сказал, в России брошен смертельный вызов, родина или смерть, будем биться до конца.
Александр, спасибо. Каранчик Назаров, ведущий режиссер, генеральный директор Мосфильма. И всего несколько дней назад вы стали лауреатом государственной премии.
Было дело. Спасибо.
Поздравляю вас.
Поздравляем.
Спасибо большое.
Не буду вам говорить, что премия очень заслуженная, потому что мои оценки в вашей области, прямо скажем, не имеют большого авторитета. Но могу вам сказать, что вы, конечно, абсолютно редкий человек, который сочетаете талант режиссера, дар организатора, ну и темперамент общественного деятеля.
Спасибо. Дмитрий Константинович. Ваша оценка для меня очень много значит, так что вы не скромничаете.
И вот в этом контексте я хочу вас спросить, как общественного деятеля. Вы согласны с Александром Дугиным, что значительная часть российского правящего класса, или, может быть, скажем, российской элиты, что она действительно враждебна, как сказать, основным интересам России?
Ну, безразлично.
Безразлично. Давайте
ваше отношение, да, глубинным интересам.
И как бы в значительной мере в силу этого вполне могла бы устраивать противников России на коллективном Западе.
Ну, отчасти согласен, да, с Александром Гильевичем. То есть во многом согласен. Как раз, мне кажется, самое сильное в политике, как любого большого лидера в политике Путина, это то, что он чувствует исторический процесс в этом.
Это... Ну вот хорошо. Вот Путин чувствует исторический процесс. Большая часть российской элиты либо его поддерживает, либо, по крайней мере, готова с этим жить. Но вот я тогда хочу понять, а кто и почему хотел бы, чтобы это было по-другому в отношении коллективного Запада? Кто и почему?
В смысле на Западе?
Нет, здесь.
Ну, вы знаете, вот в этом я в какой-то степени я, может быть, раньше однозначно бы поддержал Александра Гельевича, но мне кажется, сейчас ситуация несколько изменилась. Во-первых, конечно, Запад, идеал Запада – это вообще политическая система, которая существовала при Ельцине. Это была чисто компрадорская, в чистом виде. Вот с приходом Путина произошла некая эволюция. И во многом начала приходить буржуазия, но буржуазия уже национально ориентирована. Это другая буржуазия. И в определенной степени и интерес этой буржуазии совпадает с национальными интересами страны. Поэтому я думаю, здесь, Александр Гильевич, то, что вы говорите, еще присутствует, безусловно, компрадорская часть элиты, она есть. Но все-таки, мне кажется, в большой степени уже элита не та. Поэтому, то есть она как мне кажется.
Дай бог, дай бог.
Как мне кажется. И плюс к этому ситуация такая, что в элите-то, в общем, не глупые люди-то. И, в принципе,
есть
уже...
разные.
А?
Есть разные.
Есть разные, но все-таки достаточное количество людей, которые уже понимают, что выбор сделан. Уже надо идти до конца. Мне кажется, в этом смысле все-таки Запад действительно ошибается. Другое дело, что в чем я с вами не вполне, может быть, тоже согласен. У нас есть некое, когда вы говорите, что Запад нас не понимает, а мне кажется, все-таки мы тоже где-то недооцениваем. Они вообще не так глупы. Мне кажется, они нас наблюдают уже столетия. Они вообще понимают о нас очень много. Это другой вопрос, что они не могут совершенно, но это им присущно на генетическом уровне, это феноменальное чувство превосходства, которое они не могут скрыть. Они все равно считают нас, как и вообще всех других, ниже себя. И в этом их колоссальная ошибка. Но мне кажется, в определенной степени они многое о нас знают. И, может быть, это был, так сказать, просчет в начале СВО, когда мы недооценили их способность вообще к единству, к способности идти на жертвы, способность сражаться. Они еще сохраняют этот потенциал. Но другой момент, что... Они, на мой взгляд, для них ситуация сегодня такова, которая, во-первых, с одной стороны, они считали, что все-таки Россия быстро расшатается. У них это было, когда они объявили санкции. Это действительно, ну, честно говоря, многие и в России так считали. Это такой момент был. Это, в принципе, удивительное достижение. Кстати, во многом нашей правящей элиты, то, что до сих пор Россия не рухнула. Никаких признаков этого нету. Все существует, все работает. И плюс к этому огромная поддержка действительно президента. Это тоже абсолютно для них было новое. Но они готовы сражаться. Они еще не закончили этот процесс. Они понимают, что для них это вопрос тоже это вопрос выживания. Если они проигрывают эту битву, они действительно проигрывают свою гегемонию. Что, собственно, на самом деле уже началось, посмотрите.
Это да? Верно, но не жизнь. Вот если мы проигрываем жизнь, а они проигрывают гегемонию. Гегемония – это много, но это все-таки и без гегемонии можно жить.
Но вот в этом смысле надо западного человека знать. Для него гегемония, на мой взгляд, может элиты, быть более... более он не может без этого существовать. Они привыкли к этому 500 лет безраздельного господства над миром.
Пора отвыкать.
Я совершенно с вами согласен, абсолютно. И более того, это уже происходит. Мы видим этот. И это происходит благодаря, кстати, СВО. Но я имею в виду, что все равно не стоит их недооценивать. Они готовы к борьбе, и у них есть еще воля к этому. Поэтому вот, я бы, так сказать, предостерег от того, что свойственно нам, да, у нас есть всегда некое такое, да, шапкозакидательство это называется порой. Правильно? Вот
я всегда счастлив и благодарен, когда предостерегают против шапкозакидательства. Потому что это, во-первых, мешает правильной картине, а во-вторых, иллюзии. Когда они не оправдываются, имеют противоположный результат.
Да, абсолютно.
Ну вот про что я хочу спросить генерал Бужинский. Конечно, для меня, по крайней мере, очевидно, что подавляющее большинство в России поддерживает курс президента. Во-вторых, для меня очевидно, что и в российской элите, как вы, Карен, сказали совершенно справедливо, была определенная эволюция с начала военной операции, когда люди увидели, что это не против президента, это не против власти, это против, даже не против страны, это против народа. Но вот когда я думаю о истории, смотрю на историю Первой мировой войны перед февральской революцией, то, конечно, было и недовольство в элите, и были проблемы с властью. Но, в общем-то, монархия пала, потому что против нее выступила значительная часть армии, в том числе и значительная часть генералитета. Можно ли сказать сегодня, что президент может надежно опираться на поддержку и верхушки вооруженных сил, и обычного офицерского рядового состава?
Я в этом абсолютно уверен, потому что то, как президент, не будем, так сказать, вспоминать 90-е годы, даже начало 2000-х, были реформы, были не очень удачные реформы, не все были с ними согласны, в том числе и внутри Министерства обороны, но после того, как, вторая, начиная с 10-го, с 11-го года, президент стал проводить политику с приходом генерала Шойгу в качестве министра обороны. Реформы приобрели, во-первых, осмысленность, во-вторых, они стали направлены именно на благополучие личного состава, на повышение его профессионализма, то есть стало больше внимания уделяться боевой подготовке, стало больше внимания уделяться социальному обустройству и материальному благополучию офицерского состава. Я не отделяю генералов от офицеров, потому что это генерал тоже, только высший офицер. А вот возвращаясь к специальной военной операции, здесь вообще, то есть президент реагирует настолько оперативно на все просьбы, когда ему указывают на какие-то ошибки, в том числе и Министерство обороны. Последняя встреча с военкором, ему задавалась масса не таких неудобных вопросов. Президент на них ответил на все вопросы. Более того, когда ему сказали, что там задерживаются выплаты за уничтоженную технику, я вам должен сказать, что это совершенно естественное явление. Любой финансист, он склонен... Они всегда так говорят, мы же не отказываемся платить. Сейчас такой вот момент, мы попозже, не в натуральном виде, а мы там льготами отдадим. Вот это, конечно, все вот эти финансовые уловки, они, конечно, хороши, может быть, для государства, для бюджета, но они не очень хороши для конкретных людей. Президент совершенно четко сказал, для меня это, так сказать, новость, но мы это исправим. И это было исправлено буквально через 2 дня министр обороны выступил с конкретными цифрами. сколько человек получилось, ну, то есть полная, так сказать, разбивка по категориям и по суммам. То есть я должен сказать, что вот насколько я знаю, то же самое и забота об отставных офицерах, о пенсионерах. Более того, еще один момент. Вот люди получают ранения, иногда тяжелые ранения. И по всем уложениям, по всем приказам этому человеку, может быть, и служить тоже нельзя. Ну, у нас есть, знаете, вот по приказу. Так все, физически не готов. Здесь же совершенно другое дело. Людям президент приезжает в госпиталь, хотите служить, будете служить, найдем вам место. Не обязательно, так сказать, возвращаться в зону проведения операции, там опять в окоп. Можно, так сказать, работать где-то в штабе в каком-нибудь. То есть люди, которые хотят служить, вне зависимости от получаемых, так сказать, ранений, продолжают. Это очень важно для человека, который решил посвятить свою жизнь военной службе.
Генерал, спасибо большое. Уходим на рекламу и вернемся буквально через несколько минут. Я надеюсь, Евгений, что вы нам поможете понять положение на фронтах. Но сначала я приведу несколько заявлений со стороны представителей Украины и коллективного Запада. Уходим на рекламу. В эфире «Большая игра», и мы обсуждаем украинское контрнаступление. Ну вот давайте послушаем сначала, что о нем говорит секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов.
Контрнаступление идет по разработанному и утвержденному плану. Никаких отклонений от плана нет. Что это за план, знает ограниченный круг лиц. Но не стоит ждать, что контрнаступление закончится за день, два, за три. Но есть тактика и есть стратегия.
Хорошо. То есть все идет по плану. Пока они вроде особенно не продвигаются и сами признают большие потери, но раз все идет по плану, что ж, значит по плану. Ну а давайте послушаем, что говорит сам президент Зеленский по поводу уничтоженных систем «Патриот».
Кто бы там в России не рассказывал, что наши «Патриот» якобы уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты и сбивают максимально эффективно. Ни один «Патриот» не уничтожен.
Да, наверняка, с точки зрения Зеленского, это так. Зеленский всегда считает, что если он сказал, то это еще называется как на граните высечено. Но американская печать сообщает на основе сообщений из ЦРУ, из Министерства обороны, что есть объективные данные, что какие-то патриоты были уничтожены. Не сообщают сколько, но когда Зеленский говорит ни одного, ну, прямо скажем, мечты. Ну, а теперь давайте посмотрим оценку контрнаступления бывшим высокопоставленным генералом НАТО, ныне президентом Чехословакии Петром Павелом.
Я сказал, что у них есть один шанс в этом году, так как если бы контрнаступление, свидетелями которого, как очевидно, мы являемся, было бы неуспешным, то подготовить второе принципиальное для исхода конфликта контрнаступление по объективным причинам не получится.
То есть, подытаживаем. Первое. Наступление идет строго по плану, про план нам не скажут. Ни один патриот не сбит, но не объяснено, что это значит на практике и можно ли считать, что российская авиация, российское превосходство в воздухе уже нейтрализовано. Ну и третье, очень важное для меня заявление президента Чехии, что, в общем-то, время не ждет, что надо Зеленскому демонстрировать, что они действительно могут добиться серьезных успехов, что надо демонстрировать это уже сейчас. Знаете, время так несется, мне трудно поверить, что это уже вторая половина июня. А в сентябре начинается генерал Давдю или в октябре?
Ну, в октябре. На Донбассе где-то в октябре, сентябрь еще достаточно.
И украинские генералы публично говорят, что это наступление, как бы оно не произойдет молниеносно. Так что если что-то не происходит сейчас, то компенсировать потом будет нелегко. Что вы думаете, генерал?
Вы знаете, я, если план командования вооруженных сил Украины заключается в том, чтобы, так сказать, максимально обескровить вооруженные силы, то он действительно выполняется в полной мере. Вы знаете, во-первых, я не сторонник той теории, что сейчас это еще действительно еще нет. Не основной этап наступления, это опять какое-то прощупывание, разведка боем. Они потеряли уже порядка 3 бригад из 15 подготовленных. Да, у них еще остались силы, но, тем не менее, западная техника уже вовсю воюет, те же «Леопарды», те же «Брэдли», ну, «Челленджеров» еще не было. Что-то у них есть еще, так сказать, в резерве и будет брошено в бой. Но я всегда говорил, и как бы меня там не старались убедить, что сейчас другая война, что сейчас высокоточное оружие, хаймерсы, что они, так сказать, компенсируют отсутствие авиационной поддержки. Речь даже не о превосходстве в воздухе, а речь идет просто об авиационной поддержке. То, как действует наша авиация, очень эффективно. Армейская авиация, вертолеты, самолеты армейской авиации. Насколько я знаю, основная часть бронетехники поражается именно с воздуха. Отсутствие войсковой ПВО тоже сказывается. Те комплексы, которые у них есть, это стационарные комплексы. Они вынуждены их подтаскивать к линии боевого соприкосновения. Там они становятся, так сказать, жертвой удара наших беспилотников, типа там «Герани» и так далее, «Ланцетов» и ряда других моделей. Поэтому я уверен, конечно, удары еще будут, но учитывая, что они даже к первой линии к нашей обороны не приблизились, а воюют в зоне боевого охранения, а в зоне боевого охранения, или там предполе называют, задача-то боевого охранения — увидеть противника и отойти за первую линию обороны и занять, так сказать, позиции. Сейчас бои идут в зоне боевого охранения. Поэтому не знаю,
что. То есть первая линия обороны еще не преодолена?
Нет, она не только не преодолена, она, в общем-то, они даже не приблизились к первой линии обороны, а там вторая, третья, минные поля. То, что они говорят, мы не ожидали, что там минные поля. Ну, извините, тогда вы плохо учились в академиях. Вы должны знать были, что минные поля — это, так сказать, один из основных элементов инженерного оборудования в местности, особенно в условиях ведения активной обороны. То, что мы их вынудили идти вдоль дорог и там уничтожать эти колонны бронетехники, это тоже, так сказать, не красит командование ВСУ. Поэтому я думаю, что самое главное, чтобы они не перешли к каких-нибудь, знаете, к террористическим актам, типа там нанесения удара по хранилищу ядерных отходов там на Запорожской АЭС, чтобы не вызвать радиоактивное заражение местности. Это они могут. А если они будут продолжать свое наступление в том ключе, в котором они продолжают, я думаю, что они не только там успеха не добьются, они получат такой контрудар, который они себе не представляют.
Александр, у меня к вам вопрос, если хотите, философский и психологический. Конечно, и у той, и у другой страны были какие-то ожидания, которые оказались не до конца оправданными. И в России у многих, включая у меня, было ощущение, ну, не то чтобы украинцы встретят российскую спецоперацию с цветами, но я ожидал несколько большую поддержку. У меня сейчас опасение, что мы из одной крайности слегка переходим в другую и начинаем думать, что вот, как говорят на Западе, поддержка режима Зеленского на Украине солидная, долгосрочная, и с ним очень мало что могут сделать. А не кажется ли вам, что тут есть место в какой-то мере, так называемый стокгольмский синдром, когда люди, которые как бы никакой особой любви к Зеленскому не испытывают, когда они понимают, что этот человек и его приближенные их контролируют, и им хочется видеть, особенно когда происходит какое-то долгосрочное военное столкновение, им хочется верить, что как бы те люди, которые их контролируют, их сберегут, их спасут. А не окажется ли, что, как бывает часто с жертвами Стокгольмского синдрома, когда проявляются боевые катера спецназом, чтобы их спасти, что они как бы начинают пробуждаться. И их желание отстаивать своих похитителей быстро прекращается. Я преувеличиваю?
Я думаю, что все-таки с Украиной мы имеем дело немножко с другой ситуацией. Это не только Стокгольмский синдром. Это определенная социальная инженерия, где людям, которые населяют Украину, очень фундаментально трансформировали идентичность. Им вселили идею почти мифологическую, почти иррациональную, мистическую, о мистическом украинском национализме. Это огромная сила. Мы ее традиционно и либералы...
А как они так быстро сумели вот их убедить?
Корни этого были глубоко. Чувство сильного патриотизма, которое блокируется и либералами, и в значительной степени коммунистическими идеологиями. Стоит их только приоткрыть, они выходят на поверхность и создают колоссальные совершенно энергии. И если этим манипулировать в своих интересах, прикладных интересах, снабдив эти... Сами по себе очень глубокие чувства любви к земле, к родине, к языку, к культуре. Если придать этому еще экзальтированный политический характер, то общество можно изменить. И вот здесь я думаю, что дело вообще не в Зеленском. Зеленский просто стал таким условно, его вынесла эта волна. Волна и без него поднималась, и он был просто техническим элементом. И вот с этим, мне кажется, нам надо сейчас думать, как работать. Это не значит, что украинцы откажутся от Зеленского. Могут. Но а вот от этого национализма, подъема, вот с этим все гораздо глубже. Я думаю, что надо с этим работать очень-очень серьезно. Нам нужно предъявить свою собственную идею. Идею, которая бы не просто исключала украинцев, как они исключают нас, а которая бы включала украинцев в контекст воссоздаваемой нами мощной империи. Я хочу сказать, что то событие, которое произошло на Санкт-Петербургском экономическом форуме, где вы принимали участие, я там тоже принимал участие, когда подняли три флага, имперский флаг, советский флаг и флаг современной России, президент, это наблюдало, все это показали, это фундаментальный шаг по формулировке преемственности нашей имперской и советской идеи. И это тоже сильная вещь. Она не российская, она никого не исключает, она не стремится кого-то покорить. Но это ответ, на мой взгляд. Империя – это тот ответ, который может дезактивировать украинский национализм. На нем играет Запад, его искусственно поддерживает с Зеленским или без. Потому что если бы сейчас не было бы Зеленского, этот национализм, уже выпущенный из подземелья, из глубин бессознательного, никуда не денется. И нам надо с ним иметь дело. Другое дело, я с вами согласен, что не надо переоценивать консолидацию. На самом деле он в значительной степени питается тем, что мы, украинцам, свои идеи какой-то конкретной до последнего момента не предлагали. Мы предлагали по факту. Мы действительно были полицейскими катерами, которые приезжают для дезактивации главарей террористов. Но мы не были носителями отдельной цивилизации. Это сейчас, в ходе СВО, мы вспомнили, что, оказывается, Россия – это не просто национальное государство, которое следит за порядком и подавляет беспорядки где-то в зоне своей ответственности, а это особая цивилизация. И вот надо, на мой взгляд, этим фактором сейчас воспользоваться. Нам необходимо будет иметь дело с населением Украины еще очень-очень долго, под нашим контролем, я надеюсь, другого выхода и вообще из этой ситуации не будет. И, конечно, нам надо определенным образом интегрировать их будет. И интегрировать куда? Вот куда мы, что мы предлагаем украинцам? Запад им уже предложил. Все, они теперь знают, что им предлагает Запад. И Запад им их купил не просто за либерализм, он купил их за нацизм, за гипернационализм. И он открыл им то, что было запрещено, и что на самом Западе запрещено. Вот побороться с этим не так просто. Я думаю в этом отношении, что у нас есть гораздо более чистая, справедливая, благая, добрая, но не менее сильная идея нашей цивилизационной идентичности евразийской, русской, восточнославянской. И мы не должны стесняться этого, как мы уже не постеснялись на Санкт-Петербургском форуме этих трех великих флагов, которые взвились над культурной столицей нашей Родины. И мы видели, как президент наблюдает процесс подъема этих трех флагов. Это важнейший мировоззренческий
и идеологический... И выражение его лица, что называется, говорило за себя.
Говорило практически все.
Карен, вот вы, пользуясь выражением Владимира Ильича Ленина, вы даже не инженер, вы архитектор человеческих душ. Кино у нас самое главное искусство.
Да.
И вот большая задача стоит на Украине, потому что, конечно, первая задача – это у вооруженных сил, это очевидно. Вторая задача – это у экономики, это тоже очевидно. Но действительно, вот как говорит Александр Дугин, многое было не сделано, что можно было сделать. И я как-то вот так подумал, как они сумели оболванить свое население за такой короткий срок. А потом я вдруг подумал, а Гитлер пришел к власти в 1934 году.
Ну, конечно.
И за 7 лет, даже, может быть, меньше, чем это, за 5 лет народ Гёте и Гейне превратили в толпу Гитлера и Геббельса.
Причем в значительной степени левый народ. Там была мощная коммунистическая партия.
И
социал-демократическая.
Да. Что нам делать сейчас в этом отношении? Можно что-то сделать?
Ну, я абсолютно согласен с Александром Гелевичем. Это... Вы правы. Я помню, значит, Гитлер же до того, как пришел к власти, он очень интересно про немцев писал. Это в «Майн кампфе» есть. Извините, я читал. Я считаю, надо читать порой такие книги для развития, что немцы совершенно лишены патриотического чувства. Он их упрекал в том, что у них нету национального чувства, у немцев. Это было до того. Вы правы абсолютно. За сколько? За 6 лет он превратил немцев в абсолютно милитаризованную, мощнейшую вооруженную силу. Но вот к вопросу вашему, который вы Александру Гельчу задали по поводу, может ли Украина сегодня... Да, я согласен с Александром Гельчем. У немцев как было? Немцы сопротивлялись, как бешеные, как мы все знаем. Как бешеные. В Берлине уже все. Мой покойный отец воевал до 11 мая. Пилау брал. Уже капитулировали. А в Пилау, Балтийск ныне, они еще продолжали воевать. Но интересно, если почитать, вот я вспоминаю воспоминания немцев того периода. Многие пишут о том, что как только Гитлер покончил самоубийством, многие пишут, это было странно, как будто ничего не было. Как будто все еще, как химера, как будто растворилось. Да, там были люди, которые стрелялись, офицеры и прочее, но в целом население это приняло удивительно спокойно, как будто не было войны, как будто не было всего этого ужаса, как только Гитлера не стало. Вот как будто он некую... Ну, я с вами согласен в том смысле, что их, конечно, создали, и в значительной степени это произошло, ну, на мой взгляд, по нашей вине. Вообще-то в 91-м году Россия оттолкнула Украину. Вообще-то это 91-й год, это была инициатива России.
Да? Россия первая объявила о своем суверенитете, о своей собственной империи.
Ну, конечно, о суверенитете. Во-первых, российский тогда, ну, совет, как он был?
Верховный
совет. РСФСР объявил суверенитет. Потом инициатива, конечно, Ельцина. Ну, Ельцин был российский президент, была Беловежский. То есть фактически Россия толкнула Украину.
Даже коммунисты за этот суверенитет голосовали.
Да, да. Значит, что, как мне кажется, что произошло? Вот эта огромная масса людей, кстати, в основном как раз наиболее русскоязычных, не националистов, для тех все было понятно. Они остались абсолютно беспризорны. Более того, у них убрали идею. Причем на Украине коммунистической, советской идеи, сколько я помню себя в молодости и в армии, так сказать, она была очень сильная. И фактически эту идею быстро националисты подменили вот той части, большей части русскоязычного населения, которое оказалось абсолютно без им нужно было как-то идентифицироваться. Вот они, да, как Александр Гельевич, идентифицировать вот этот вот в этот национализм, нацизм. Что им сейчас? Ну, им надо... Я вообще считаю, что в этом смысле, конечно, им нужно какую-то... предлагать идею, насколько имперская идея сможет их затянуть, не знаю.
А другой нет. Другой нет.
Я с вами согласен, что это вообще российская идея.
Узнаем абсолютно. В следующий раз. Это огромная тема. Вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». Много говорят о том, с кем ведет Россия борьбу. Точно уже не с Украиной, хотя Украина является копьем, может быть, просто наконечником копья. Точно уж не совсем в равной мере коллективным Западом, потому что Соединенные Штаты, скажем так, даже не претендуют, что все равны, Соединенные Штаты гораздо равнее. А воюем ли мы со всеми Соединенными Штатами? Много говорят про англосаксов, хотя англосаксов становится все меньше и меньше, в том числе и в американской элите. Много говорят о неизбежности российско-американского противостояния, потому что разные интересы и разные культуры. Вы, Александра, нам неоднократно напоминали, я хочу сказать к вашей чести, с моей точки зрения, что, в общем-то, да, конечно, мы конкурируем с Соединенными Штатами, это между Россией и Америкой, но в то же время вы говорили о том, что в Америке могут быть и другие лидеры с подходом, скажем так, не братским, не дружеским в отношении России, но с подходом, не боюсь сказать, более нормальным, с которым можно жить. Вот давайте послушаем, я хочу дать длинную цитату из Дональда Трампа.
У меня очень хорошие отношения с Путиным. Я уже приличное время с ним не говорил, но у нас были очень крепкие отношения.
Он ошибся, когда вторгся на Украину.
Он бы этого не сделал, будь я президентом. Он сделал это после того, как я ушел. Слушайте, я с ним говорил. Я сказал ему, если ты это сделаешь, то это будет ад на земле. Катастрофа. Не делай этого. Он ответил мне, нет, он этого не сделает. Я сказал ему, что тогда я кое-что сделаю. А он мне, нет, ты этого не сделаешь. Я сказал, я сделаю это, Владимир, еще как сделаю. И знаете что? Он мне не поверил.
А что вы обещали сделать?
Неважно. Кое-что весьма плохое. И он мне не поверил. Но, может, процентов на 10, а больше и не надо. Я ему не угрожал. И только после того, как я ушел, вы об этом услышали. Но я скажу вам...
Вы считаете Украину независимой страной от России?
Конечно, независимой.
А то, что Путин забирает себе Крым, это тоже была часть сделки?
Прямо сейчас я не говорю об этом, потому что это помешает переговорам, но я говорю вам, что всего за 24 часа... Слушайте, я разбогател на сделках, очень разбогател, так что я бы заключил эту сделку за 24 часа. Я бы сказал кое-что Зеленскому, потом кое-что Путину, затем посадил бы их в одну комнату и повторял им это снова и снова. Я бы очень быстро заключил эту сделку. И знаете что? Смерти бы тогда прекратились, и разрушения тоже.
Справедливости ради... У Трампа есть свой стиль, и надо помнить, что он не только бывший бизнесмен, но и бывший телеведущий.
Да,
причем
да.
Телеведущий не политической программы, а как бы развлекательных шоу.
И хороший телеведущий, кстати, я помню.
Блестящий телеведущий, развлекательного телевидения, где как бы преувеличение и гипербола более чем допустимы. Надо тоже еще помнить, что Трампа даже еще до сих пор не выдвинули республиканцы в качестве своего кандидата, его тем более никто никуда не выбрал, пока его собирается судить по трем разным типам обвинений. Но вот я хотел, чтобы мы послушали эту длинную цитату, чтобы мы задались одним вопросом. А вот на практике, Александр, безнадежна ли Америка даже в какой-то среднесрочной перспективе, как страна, с которой Россия могла бы снова нормально работать? Или слишком много уже было сделано, слишком сильны взаимные даже не подозрения, а раздражения, чтобы это было возможно?
На мой взгляд, хотя, конечно, в Америке есть две Америки, на мой взгляд, две страны. Одна береговая, демократическая, глобалистская, другая коренная Америка. Как это противоречие между новым либерализмом и старым либерализмом, который обостряется вплоть до гражданской войны. Но На мой взгляд, конечно, если бы был реалист, неважно, Трамп или нет, просто реалист во главе США, во-первых, конфликта этого можно было бы избежать, который лишь с глобалистами стал неизбежным. Второе, каким-то образом его можно было урегулировать, потому что для реалистов все это сделка. Не только для бизнес-реалистов, просто для реалистов смотрят, если необходимо воевать, будем воевать, если война нерациональна, принесет больше убытков, чем пользы, будем не воевать и будем договариваться на тех или иных основаниях. Поэтому с реалистами мы могли бы избежать этого конфликта, но я думаю, что сейчас вопрос гораздо более серьезный. Россия сейчас осознает себя не частью Запада. И в этом отношении это вот гораздо фундаментальнее, чем кто там ей правит, республиканцы или демократы, Байден или Трамп. Мы сейчас осознаем себя отдельным государством цивилизации. Об этом говорит наш президент, об этом говорят наши лидеры. И в этом отношении это совершенно новая роль. Ведь смотрите, как Трамп говорит. Я возьму, посажу одного президента, другого. Путина так, с ним так нельзя. Путина никто никуда посадить не может, если он сам не захочет начать переговоры. И вот в этом отношении я думаю, что при любом исходе выборов в США Россия должна твердо закрепиться на пути этой независимой цивилизации. С нами будут считаться и те, и другие, когда мы будем сильны, когда мы будем взаимодействовать с теми, кто хочет с нами взаимодействовать, то есть со всем миром, если угодно, за исключением наших противников, которые сами себя таким признали. Запад себя объявил нашим врагом. Какое-то время, я думаю, что десятилетия, как минимум, десятилетия из этой парадигмы выходить не то, что не стоит, а просто нам и не нужно. И не получится, и не нужно. Надо рассчитывать в долгую. Работать совершенно в ином направлении. Александр,
спасибо огромное. Осталось 3 минуты. И вопрос такой. Безнадежны ли Соединенные Штаты в вопросе о какой-то среднесрочной нормализации в отношениях с Россией, если бы к власти пришла другая администрация?
Нет, я думаю, что у нас разногласия фундаментальные. Я полностью согласен, что речь идет просто о доминировании. Они доктринально заявили, во-первых, то, что мы их противники, мы экзистенциальная угроза, а во-вторых, мы им не ровня. Вот до тех пор, пока они будут нас считать неровней, единственный там кто-то сказал, что там 3 сверхдержавы и Россию туда тоже включил. Но на уровне администрации они все время говорят, что Россия это и армия у них плохая, и у нас плохая, и военно-промышленный комплекс у нас загибается, и все у нас загибается, и ракета кончается, и вообще нам скоро конец. Я думаю, что это на десятилетие. Мы с ними ни о чем не договоримся.
Генерал, спасибо.
Я думаю, что я согласен с Александром Георгиевичем в том смысле, что на сегодняшний момент, во-первых, Россия уходит на восток, так же, как в свое время при Петре Первом она уходила на запад с востока. Тогда Россия была восточной страной. Сейчас она уходит на восток, это исторический процесс, и с этим ничего не поделаешь. Но с американцами, на мой взгляд, по большому счету договориться очень сложно, потому что они понимают, как вот в моем мнении очевидно, что Китай становится мировым лидером. Остановить Китай невозможно. Его можно остановить только в одном случае, если Россию как раз оставить в своем ведении. На самом деле они борются за Россию. Они борются за Россию. Только они борются за Россию, которая будет делать то, что они хотят, потому что тогда все ресурсы у них останутся. В этом случае они смогут сохранить свое господство и выиграть у Китая. Если этого не случится, они становятся важной большой страной где-то на задворках, прямо скажем, Тихого океана. И для них это, конечно, неприемлемо. То есть, я не знаю, как для американского народа, но для американского истеблишмента это совершенно неприемлемо.
Все правильно, совсем согласен на 75%. Потому что история все-таки это не тот процесс, где все заранее предрешено.
Это верно.
Я думаю, что ваша логика правильная. И особенно я согласен с тем, что нужно полагаться на себя и строить не только свое великое государство, но и организовывать развитие и процветание своей цивилизации. Сказав это, то, что происходит сейчас в американской политике, этот дух крестового похода, эта идеологическая нетерпимость, это часть американского наследия, но не единственная часть. И есть другие интересы, есть другие подходы. Поэтому мое ощущение, что мы должны иметь минимальные ожидания, что Россия должна делать все возможное, как вы говорили, Александр, для того, чтобы быть сильной, причем не только в военном, экономическом плане и духовно, но мы абсолютно не должны захлопывать двери на Америку и быть готовы к любым позитивным вариантам и замечать их вовремя, если такие варианты появятся. Это была большая игра. Встретимся завтра в эфире.